Во-первых, хочу сказать, что очень соскучился за вами, за Украиной. Меня месяц не было. Не было в Украине. И как-то тут все потеплело. Хорошо очень стало. Когда меня не было месяц, буквально чуть-чуть с вами поделюсь. Я был в Америке, и цель поездки была учиться. Я был на двух конференциях, где и учился. Много имел общения с разными пасторами, тоже для того, чтобы познавать слово и возрастать в нем. Был на очень хороших конференциях, на которых проповедовалось Писание, проповедовалось глубоко, проповедовалось реально, исходя из того мира, в котором мы живем, проповедовалось действительно слово за словом или стих за стихом. И это было большое благословение для меня, и я верю, что это будет благословением для вас тоже. И еще один такой хороший момент, может быть, это к молитве вашей. В этом году Бог так сделал, когда я был в Америке, Бог дал возможность пообщаться с некоторыми пасторами, проповедниками, я бы сказал, с лучшими проповедниками, которые есть в Америке, и это лучшие, наверное, проповедники мира, одни из лучших, не единственные, конечно. И в частности, у меня был разговор с Алексеем Коломийцевым, может быть, кто-то из вас его знает, и на 90% он приедет 1-2 мая в Киев. Для того, чтобы иметь с нами время такое. Поэтому это не будет сессия школы, но если вы хотите, вы можете приехать. Это будет полдня, и потом в воскресенье будет еще он проповедовать в нашей церкви. И может быть, что-то мы еще его уговорим сделать. Ему физически это будет просто трудно больше. Во-вторых, я начал разговаривать с таким проповедником, наверное, большинство из вас его не знает, Стив Лоусон есть такой проповедник. И пастор написал книгу «Стон земли», может быть, кто-то знает, или на псалмы толкование он написал. И еще другие книги, в принципе, ну, у нас, наверное, только эти две. Но он один из моих любимых проповедников. Наверное, из американских, наверное, самый любимый проповедник мой. И он очень-очень хороший библеист, и он очень страстный человек. И часто я, когда иду проповедовать в воскресенье, и мне нужна просто какая-то встряска для моей души, я слушаю его где-нибудь там в Ютубе, что-нибудь закачаю. Он покричит на меня, и я еду в церковь проповедовать после этого. И он отреагировал, может быть, в 2012 году он приедет. Нужно начинать с ним переписку и так далее. Еще один хороший учитель, я не слышал, как он проповедует, я читал его книгу, Пол Трипп или Тед Трипп, который написал книгу «Как быть пастырем своего ребенка». У нас была даже конференция почти полгода назад, в принципе, очень похожа по его книге, можно сказать, идея оттуда. И тоже начал я такие переговоры. Ну, я, собственно говоря, с ним начинал переговоры год назад, просто в этом году реакция была очень бурная и ответная. Он начал спрашивать, могу ли я с женой приехать, и такие всякие обстоятельства. Я почувствовал, я ему буду разрешать с женой приезжать или нет. Тоже в 2012 году, может быть, он приедет. И поэтому молитесь просто. Это огромное благословение, когда пастыри, служители слова могут назидать нас. Это огромное благословение для нас. Еще вчера, это уже не в Америке было, но вчера или позавчера я имел переписку с одним братом, который здесь представляет книги Джона Пайпера в Украине у нас. И тоже мы будем встречаться вот в апреле для того, чтобы воздействовать на Джона Пайпера, чтобы в 2012 году он заехал в Украину. 2012 год какой-то интересный у нас получится. Если это мы все организуем, это огромное благословение, если бы получилось. Кстати, Джон Пайпер один из моих тоже любимых проповедников и тоже один из лучших проповедников, я бы сказал, мира. Поэтому такие вот достижения. Как это... Господь, конечно, это все, во-первых, это все чудо от Бога, потому что я и раньше много всего делал, но как-то оно все не складывалось. А сейчас есть ответная реакция. И во-вторых, нужно молиться, конечно, чтобы Бог все это устроил. И это будет благословение для нас, для наших церквей. Вот поэтому мне не было месяц назад с вами. Я думаю, это стоило того. И я слышал, что очень хорошая сессия была. Да? Некоторые сегодня не пришли, потому что они будут Саши Скрипака и Вася играя. Смотрю, даже сам не пришел. Он понял, что зачем мне учиться, я так преподаю. Хорошо. Сегодня мы переходим к четвертому курсу, к четвертому предмету нашей школы. Каждый из предметов у нас, в принципе, так получилось. Библиология заняла 4 сессии, потом герменевтика, по-моему, 3, да, теология тоже 3. Этот займет максимум 2 сессии у нас. И мы, собственно, сегодня начнем его исследовать. Это драгоценнейший курс. Он звучит так, может быть, сухо, я бы сказал. Антропология, учение о человеке. Как-то странно, что тут изучать. Но на самом деле это очень-очень важные истины библейские, которые влияют, невероятно влияют на многие вопросы нашей христианской жизни. Поэтому я очень рад, что мы сегодня их начнем исследовать. Но перед тем, как мы начнем, я хочу задать несколько вопросов, чтобы немножко понять ситуацию, которая у нас в школе. Наша школа развивается. Кстати говоря, вчера мне позвонил один брат, такой ангел Божий из Харькова, и начал говорить со мной, как через аудио он слушает проповеди и назидается, и как это влияет на его жизнь. И он, значит, говорил со мной по телефону там на разные вопросы, а потом так очень скромно так спрашивает, а могу ли я как-то попасть куда-нибудь туда, к вам в школу или еще что-то. Я ему даже не решался предложить. Я такой думаю, ничего себе, слава Богу. Бог дополняет, добавляет людей в школу. Кто-то не выдерживает нагрузки, переходит на вольных слушателей, что тоже хорошо. Вольных студентов, посвященных. Это не просто вольные слушатели. Это не залетные, это посвященные. Но есть и те, которые хотят. Я с ним говорил, есть вариант дистанционный, с домашним, без домашнего задания. Он говорит, нет, мне очень тяжело себя дисциплинировать. И поэтому мне нужно обязательно домашнее задание. Так, слушай. Обычно люди наоборот говорят, мне тяжело дисциплинировать, какое домашнее задание. Говорят, мне нужно, чтобы на меня воздействовали, чтобы меня там помнили, подталкивали и так далее. Я хочу сейчас задать вам вопрос. Ответить нужно вслух, я просто хочу сориентироваться. Давайте сначала, кто из присутствующих у нас здесь на стационаре, то есть вы делаете домашнее задание, можете руку поднять? Хорошо, слава Богу, видите, большинство людей с нами. Домашнее задание помогать быть здесь. Хорошо, и теперь мне от вас, к сожалению, только, наверное, от вас, я думаю, мне нужен, да, от вас мне нужен такой ответ на такой вопрос. Что вам помогает, что от школы мы делаем, что вам помогает быть верными в выполнении домашних заданий? Вот просто подумайте о своей жизни лично, что на вас повлияло, что вас подтолкнуло? Может быть, какие-то слова здесь были сказаны, разбор, как делать домашнее задание, что-нибудь на сайте, что у нас висит, какие-то наставники вам позвонили, руководители вашей группы или еще что-нибудь. Это наставник, который скидывает смс-ку. Это только ваш наставник. Не каждый наставник так делает. Помогает, кто не слышал, понимание цели. Помогать понимание цели, ради чего мы вообще тут учимся. А второй момент, это четко, правильно, да? И четкий план, как выполнять домашнее задание, то есть какую часть я делаю на этой неделе, на следующей или в этот день, в другой день. Хорошо, у нас как бы такое сложилось впечатление, что основная такая помощь, которая такая самая массивная, это забота наставников школы. Хорошо. Смотрите, какая ситуация у нас с домашними заданиями, я хочу немножко объяснить. Когда мы организовывали школу, Я очень сильно верю в важность домашних заданий. То есть, собственно, в домашней работе с истиной. Она прививает такие навыки и такие качества характера, которые невозможно передать просто проповедью. То есть нужно работать с домашними заданиями. И если вдруг наша школа дойдет до того, что домашние задания будут делать очень мало студентов, это как фиаско будет. Это как будет тупик для меня лично. То есть просто делать школу только... Очень, слава Богу за всех вольных студентов, которые думают, слушают. Это большое было, это 50% школы. Но для того, чтобы достичь определенного, скажем, качества как служителей, как христиан, необходимо работать. То есть цель нашей школы – это взрастить таких христиан, таких служителей, как мы говорим, наш девиз, да возрастет поколение богоцентричных библеистов или людей, восхищенных Богом, преданных Слову Божьему, которые созидают церковь, распространяют Царство Божие. Для того, чтобы созидать церковь, это служение, оно очень сложное. Для этого должен измениться характер. Для этого должен измениться стиль жизни. То есть характер формирует стиль жизни. То есть стиль жизни с истиной, работа с истиной, это должно измениться. И поэтому, послушайте внимательно все. То есть это то, для чего мы делаем школу. Это наш инструмент для того, чтобы пастыри могли снарядить святых на дело служения. Это не просто пополнить знания. Это действительно воспитать служителей. И если не будет домашних заданий, просто человек, он вырастет, но он не дорастет до того, чтобы действительно быть эффективным, плодотворным служителем. И поэтому, если в нашей школе так произойдет, что у нас тех, которые делают домашние задания, станет мало, то это огромный вопрос ставит как бы на том, что делать со школой. Сегодня, вот по поднятым рукам, в общем-то, на сегодняшнюю сессию у меня было такое решение, ну, я его отменил. Решение такое, чтобы, если мало людей, которые сделали домашнее задание здесь, если многие, ну, студенты, посвященные домашнему заданию, стационарные, без домашних заданий, кто-то год уже прошел, не сдал библиологию, теология, домашние задания, у нас были выходные, я имею в виду новогодние еще те выходные, их много было, тогда помните, мы еще говорили, облегченное домашнее задание по теологии для того, чтобы все нагнать и так далее, и кто-то, несмотря на это, все равно, ну, теологии, ну, просто элементарное задание было, и несмотря на это, кто-то не смог справиться, то есть это вопрос сердца, это проблема сердца, это не проблема обстоятельств, это проблема характера, это проблема ценностей сердца, и это стиль, это кто вы есть, как христианин и как служитель. Это по плодам их узнаете, их, это то, что говорит об этом. Кто-то, может быть, сделал домашнее задание там, в последнюю ночь или за последнюю неделю, это тоже, ну, о чем-то говорит, о стиле жизни и так далее. И идея была такая, что если многие не сделали, мы просто здесь собираемся все вместе, и просто я ничего не преподаю, мы сидим, делаем домашнее задание, те, кто не сделал. И доделываем просто все. Для того, чтобы вы увидели, что я очень ценю домашние задания. Но, конечно, есть люди, которые не делают домашние задания здесь. И, конечно, есть люди, которые сделали. И это как бы такое напряжение. Меня все уговаривали не делать эту идею, потому что и люди из других городов приедут, они домашние задания сделали, что же делать? И я думал, как бы сделать так, чтобы кто не сделал домашние задания, сидят, делают, а с другими мы уединимся и что-то будем делать другое. То ли я буду преподавать, то ли мы будем видео смотреть. Я не успел это приготовить. Поэтому сегодня мы так не сделаем. Я просто это объясняю, чтобы вы понимали вообще мышление. Я учился во многих учебных заведениях христианских. И я знаю, что если руководители не борются за домашнее задание, студенты будут меньше и меньше его делать. Я просто хочу, может быть, вы привыкли где-то учиться, ну, везде, где мы живем, говорят, что нужно делать, но на самом деле это не всегда имеется это в виду. То есть, как бы, ну, говорят, но на самом деле, в принципе, можно как бы и не сделать, потом об этом не напоминается, и, в принципе, мы же христиане, все, мы должны быть нежными друг с другом. Но я просто это рассказываю, чтобы вы понимали наше отношение к домашнему заданию. То есть, сегодня мы не будем этот вопрос радикально ставить по причине, что я не готов провести время с другой группой людей, чтобы и для них это было назидательно, чтобы они не ушли просто домой, чтобы, ну, действительно послужить им. Это причина, по которой я даже согрелся уже. Это причина, по которой я сегодня так не буду делать, но в следующий раз, фактически на каждой сессии, приносите с собой книжки, материалы и будьте готовы к тому, что кто не делает домашнее задание, просто я буду преподавать, мы здесь поставим столик такой, человек будет делать. Не, я шучу. Ну, просто поймите, насколько это важно. Понимаете, да? То есть, я еще раз объясню, суть не в домашних заданиях, мы должны делать домашние задания. Суть в том, что это школа для того, чтобы взрастить служителей, которые будут созидать церковь. Они будут способными, у них будет характер, они будут работать с истиной, они будут преданы истине, и они смогут тогда сами измениться и другим передать. И то не всегда так, домашние задания не гарантируют перемены. Поэтому у нас есть наставники, и поэтому нам нужно быть в церкви. И эта церковь, эта школа церковная, она не может заменить церковь. Она в церкви, и кто из других церквей, ваши церкви для вас должны быть важной частью вашей жизни. Понимаете, да? Мы растем, мы будем стараться больше вам помогать, как-то будем находить еще новых наставников. У нас, кстати говоря, появилось два помощника наставников. Это Паша Бондарь и Ника Винник. И они делают очень-очень важную работу. Другие наставники, конечно, тоже очень важную, но других сегодня с нами нет. И поэтому я хотел подарить книгу очень хорошую «Не трать свою жизнь напрасно», Джон Пайпер. Потрясающая его книга. Хотел бы подарить, наверное, Нике. Вторую я не нашел. В благодарность за это служение, это важное служение, и ты, Ника, услышала, как это влияет. То есть она не только студентка, она еще проверяет, помогает проверять работы. То есть это помощники наставников, которые помогают им что-то делать. И нам нужно на самом деле больше таких людей, потому что мы просто не успеваем. И если у кого-то есть на сердце такое желание помогать, то есть что нужно делать, Паша, можешь сказать? Вот что ты делаешь в этом служении? Первое. Вместе с наставником помогаешь проверять работы, да? То есть наставник дает направление, как проверить, на что обратить внимание, и потом они с Пашей обсуждают какие-то нюансы этих работ. То есть, например, напоминание или смс-ки, или письмо, или телефонный звонок, просто что осталось 2 недели, 3 недели, у тебя такая ситуация, помочь человеку, вот такая гора накопилась домашнего задания, нереально его сделать. Просто с наставником идет общение и очень просто помогает. Я как наставник тоже помогаю это делать, я разговаривал со своими студентами, я просто говорил, смотри, сделай вот это, постарайся хотя бы что-то сдать, чтобы ты поднял руку, я сдал один из предметов. Что если человек библиология, герменевтика, теология поднял, он думает, наверное, мне нужно быть вольным слушателем, потому что уже я все время поднял, уже год прошел, я все время поднял. Поэтому я просто показываю, давай хотя бы что-то закрой, какой-то вопрос. Например, теологию, просто садишься, прочитываешь, пишешь простую работу, фу, теологии уже нет. Осталось только 2 предмета, только 2 раза руку уже поднял, уже легче. Ну, такие простые вещи, в принципе, нам нужны новые помощники для наставников. Поэтому если кто-то, у кого-то есть на сердце, вы хотите попробовать. Может быть, не получится, а может быть, получится. Подойдите к Лиле, пожалуйста, и скажите ей. И мы постараемся с вами поработать на эту тему. Еще один момент по домашним заданиям. С таким скрипом внутренним души своей, но с любовью, проявляем еще один месяц благодати. Или даже, может быть, чуть-чуть больше, чем месяц. По антропологии будет упрощенное домашнее задание. То есть проще еще не было домашнего задания. Нет, будет домашнее задание, но нужно будет прочитать просто 2 статьи. Написать. 2 статьи прочитать и написать работу. По антропологии будет 1,5-2 сессии. Вот так. Ну, так как я сейчас время занимаю на домашнее задание, то у нас меньше на материал остается. То есть вы понимаете, это будет последнее такое, потому что если это уже будет не благодать, это уже будет в повод к распутству будет уже. То есть тогда я уже скажу, домашнее задание не нужно. И потом я так буду преподавать, да ладно, давайте листаем дальше. То есть это будет еще для того, цель какая, что вы все сдали. То есть цель такого облегченного домашнего задания, что вы наверстали пропущенное. Я знаю, там не все просто, по герменевтике, особенно сложная книга, все. Но это вопрос характера, вопрос развития вашего мышления и тому подобное. Хорошо. Теперь у нас остается еще немножко времени, и мы приступим к антропологии. Давайте помолимся. Господи, большое тебе спасибо за наше единение вокруг тебя и вокруг твоей истины. Благодарим Тебя, Господи, что Ты дал нашим сердцам такое посвящение истине, дал нам, нашим сердцам, такие ценности, что мы выбрали сегодня не просто отдыхать дома, но здесь трудиться вокруг Тебя и вокруг Твоего Слова. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты увлек нас, что Ты взрастил такие ценности в наших сердцах. Господи, благодарим Тебя за такую благодать нам. И я, Господь, особенно Тебе благодарен за каждого студента, который здесь. Я знаю, сколько искушений не быть здесь, сколько всяких препятствий, сколько можно всяких оправданий иметь, но эти студенты здесь, и они здесь ради Тебя и ради истины, ради возрастания в Тебе, чтобы Твоя слава была явлена через них. Господь, Тебе за это слава и благодарность. И мы радуемся, Господь, быть вообще в такой группе христиан, с такими ищущими Тебя детьми Божьими. Это для каждого из нас честь и для каждого из нас благословение быть в такой группе. Пожалуйста, Боже, развивай нас и просим, благослови изучение антропологии, благослови изучение библейского учения о человеке, чтобы это изменяло нас ради Твоего имени. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Антропология – учение о человеке. Для того, чтобы возросло поколение, восхищенное Богом, преданное Его Слову, созидающее Церковь, распространяющее Царство Божие. Весь курс состоит из нескольких частей. В самом начале, вы видите, мы сделаем введение, потом, собственно, учение о человеке, и потом подведем небольшие итоги. И в самом конце, вы видите, рекомендации по дополнительным изучениям. Там есть довольно много книг, которые вы можете, точнее, немного. Там есть две книги, но они довольно большие. Две книги систематического богословия, очень хорошие книги, которые вы можете использовать и больше поизучать. И в самом начале я хочу выразить такую признательность. Этот курс, хоть я и составлял, и много трудился над ним, но, как известно, христиане это все, они не изобретают что-то свое, они все, как это слово, не воруют чужое. Плагиаторы, да. Это почти воровство, да, но мы как раз, это праведное, если так можно сказать, воровство, так должно быть, мы не должны свое учение проповедовать, но Господне, и слава Богу, мы не, ну, как бы, не единственные христиане, и не единственные в 20-м или в 21-м веке живущие, но было до нас много, и вокруг нас есть много, поэтому мы используем благословение от других учителей, от других христиан, и поэтому я этот курс составил, используя курс, который в Слово Благодати в городе Ванкувер, штат Вашингтон, там, где Алексей Коломийцев, пастор, и также систематическое богословие Уэйна Грудема я использовал. И домашнее задание, две статьи как раз из этого богословия вам нужно будет прочитать. Это очень хорошее, к сожалению, невозможно сейчас купить книги такие его, но есть в интернете. И мы разместим две статьи в интернете, уже размещены. Посмотрите, чуть ниже задание для работы дома, пункт второй, работа со статьями. У вас там уже есть ссылка, наверное, да? Есть, да? Где это размещено, вы можете зайти, скачать и прочитать. Это эти две статьи об антропологии, то есть о учении о человеке. То есть вы будете непосредственно... Кто-то когда-то просил, чтобы домашнее задание, чтение было очень сильно связано с предметом. Вот эти люди в этот раз получают такое благословение. Там все очень связано с предметом. Домашнее задание вы сможете просмотреть. Очень простое. Статьи и будут тесты. Это все. Две статьи прочитать, написать краткие работы по ним и тесты. Давайте сделаем введение в антропологию. Сначала разберемся, что такое антропология как термин. Антропология с греческого. Это наука о человеке. Антропос. На греческом языке это человек, логос – это слово, или логия – это наука. Поэтому это человековедение или учение о человеке, то есть кто есть человек. Библейская антропология включает два таких момента, можно подчеркнуть. Взаимоотношения человека с Богом, то есть мы рассматриваем человека перед Богом. Бог сотворил человека, какая цель человека, его предназначение, смысл его жизни, дизайн человека или как устроен человек. То есть есть тело, есть душа, есть дух, есть какое-то внутреннее устройство, чтобы понять, как нам изменяться, как нам расти, как нам поклоняться Богу. Мы должны понять, как мы устроены. Мы, конечно, до нюансов все равно не можем понять, это тайна даже для нас. Но Слово Божье нам приоткрывает, дает достаточно откровения, чтобы мы понимали, кто мы есть, какие мы есть. Поэтому мы увидим себя перед Богом, как мы устроены Богом, какая у нас цель. Второй момент – это взаимоотношение человека с самим собой, то есть как понимать себя, как расти, как меняться, и с другими людьми, и окружающим миром вообще. То есть понимание человека дает нам ответ, как между людьми строить отношения, как помогать другим изменяться, как реагировать на разные там, философские идеи, на развитие там, политики или государственности и так далее. Вот что такое антропология. Второй момент введения – это важность антропологии. Нам нужно увидеть, почему важно изучить, кто есть человек. Мы посмотрели, первый курс был библиология, мы посмотрели, что Библия – это фундамент для всего, это единственный способ, как Бог дает откровение, и Он нас наставляет. Потом мы посмотрели герменевтику, экзегетику, как работать с Писанием. Потом мы начали работать как бы с Писанием и выводить оттуда, кто же есть Бог, какое Он место занимает, и мы изучили теологию. Теперь под этим Богом мы смотрим, кто же есть человек, кто мы такие. И какие у нас отношения, и вообще, ну, вся жизнь как строится. То есть из Писания мы начинаем строить каждый важный, ну что ли, предмет. Из Писания начинаем строить такое понимание библейское. И библейское учение о человеке является важным по ряду причин. Несколько таких причин, мы здесь посмотрим три из них. Или нет, даже четыре. Четыре причины. Первое. Отношение антропологии к другим важным доктринам. Главная тема Писания – это благая весть об искуплении, о спасении людей ради славы Божьей. И наибольшей нуждой человека является примирение с Богом. Доктрина о спасении или сотериология, доктрина о спасении, мы будем это вот буквально уже после антропологии, мы коснемся хамартиологии, то есть учения о грехе. И сразу после этого мы начнем изучать, как же человек может спастись. Так вот, эта доктрина описывает работу Божью для того, чтобы решить проблему греха, для того, чтобы спасти человека. И антропология является очень важной составляющей откровения о пути спасения. Нельзя понять, как человек может спастись, не поняв, в каком состоянии находится человек и кто он вообще такой. Что для него по сути есть спасение, как он может это спасение воспринять, как он эту самую главную проблему своей жизни может решить. Мы только понимая, кто есть человек, мы можем понять вообще Евангелие. Очень многие христиане заблуждаются и такое немножко искаженное Евангелие представляют, потому что они не понимают, кто есть человек. И мы этого коснемся, как это все взаимодействует. Без верного понимания человека и его греховности невозможно верно понять путь спасения, невозможно понять Евангелие. То есть, по сути, невозможно понять центральное учение Библии. То есть невозможно понять главное, о чем Библия пишет. Если мы не понимаем, кто есть человек, и его греховность не понимаем. Также верная библейская антропология крайне важна для доктрины освящения или духовного возрастания. Например, некоторые люди приходят ко Христу, они поняли свою греховность, но они не понимают, как они устроены. Они стараются жить праведно, и у них это не получается в чем-то, и они стараются измениться. И то, как они понимают себя, ну как бы свое устройство, свой механизм, они должны найти, какая там шестеренка поломалась, что там нужно изменить, где там масло нужно добавить, где там скрипит или застряло. И из-за того, что люди неправильно себя понимают, они не могут духовно возрастать. Они могут очень хорошие истины понимать, но применять их не к той части себя, не к той части своей жизни и так далее. И поэтому это неэффективно, они не могут действительно расти в праведности. Мы увидим, как антропология играет такое ключевое место занимает в этой пирамиде. Ну, на словах, если рассказать, то это библиология, как я уже сказал, да, то есть, собственно, отношение к Библии. Потом на этом строится теология, прежде всего, кто есть Бог. Потом мы строим антропологию, потому что без понимания Бога, без понимания человека мы не можем понять путь спасения. Часть антропологии – это хамартиология, это учение о грехе, то есть греховное, падшее состояние человека. И потом мы дальше строим наши предметы, которые у нас будут, сотериология, собственно, путь спасения, христология, то есть Христос, пневматология, о Духе Святом, экклесиология, учение о церкви, и эсхатология, прославленные, потом конец века и потом прославление. То есть эти величественные доктрины, очень важные, и я скажу, очень практичные доктрины, они не могут быть построены без правильного понимания человека. Я чуть позже, чуть ниже это покажу, как неверное понимание человека искажает доктрины, искажает практику христианской жизни и приводит к тому, что христиане просто в тупиках, они начинают пользоваться просто мирским, если так можно сказать, богословием. Они видят, как что-то не работает, а вот у Макдональдса работает. Смотри, Макдональдс уже по всему миру. У нас что-то не получается, а Кока-Кола везде, в африканской бедной стране, люди знают бренд Кока-Кола. Давайте-ка пригласим этих бизнесменов, они еще, кстати, в церковь ходят, христиане. Пусть они поучат нас от своего успеха в бизнесе, поучат нас, как мы можем достичь такого же успеха в христианстве. Почему мы можем пригласить? Ну, потому что генетика бизнеса и генетика церкви – это одно и то же. И это неправда на самом деле. И поэтому сейчас в последнее время в Украине, не где-то там в далеких западных странах, в Украине многие учителя, которые учат, и почему именно их приглашают, потому что у них есть успех в там, бизнесе или в чем-то еще. И люди смотрят на антропологию, не понимая ее верно. Ну, что донести там Кока-Колу до неверующих, что здесь до неверующих Евангелие донести, в принципе, как бы похоже очень. То есть, но на самом деле это рождено на неверном понимании, кто есть человек и что есть Евангелие, путь спасения, и поэтому доктрины вот так вот запутываются, неглубоки и приводят к плохой практике. Это первая причина. Отношение антропологии к другим важным доктринам. Важные отношения. Вторая причина. Антропология отвечает на глубинные вопросы человеческого бытия. Антропология является важным библейским предметом, так как она дает ответ на важнейшие вопросы человеческого бытия, или вообще вот вопросы, которыми человек задается всегда, любой человек задается. Вопросы, которые очень-очень глубокие, которые мучают человека. Человек не может найти покоя, пока не найдет ответы на эти вопросы. Я нарисую пирамиду богословия, то, что я обещал. Вот здесь у нас библиология. Это фундамент, откуда мы вообще все строим и все черпаем. Сразу же, в первую очередь, мы формируем представление о Боге. Такой символ Троицы я рисую. То есть, это самая главная истина, вокруг Бога все строится. После этого нам важно обратить внимание на человека, то есть антропология. Нам нужно понять, какой он вообще, его предназначение, смысл его жизни и так далее, и так далее. После этого, по сути, это как часть антропологии. Это хамартиология, грех. То есть мы понимаем, какой человек, и мы касаемся, что грех – это часть, собственно, человека. Грехопадение сегодня привело к тому, что этот грех внутри у человека. То есть мы не можем смотреть на человека в отрыве от греха. И после этого мы смотрим учение о пути спасения, как человек может быть спасен. Как он может быть чистым сердцем стать? И после этого учение о Христе, о Духе Святом, о духовном возрастании, о церкви. Давайте здесь я пропущу, так как места нет. Здесь у нас учение о церкви, то есть учение, где человек возрастает, как он живет. И здесь эсхатологические события. Это вознесение Господу и изменение окончательно человеческой жизни. То есть антропология, вот эта вот часть, антропология, хамартиология, учение о человеке и грехе, это важная составляющая. Без него мы не будем иметь правильное представление о церкви. Скажем, и под церковью давайте еще будем подразумевать Евангелие, то есть как бы исполнение великого поручения, чтобы неверующие люди, они приходили и становились частью церкви. То есть, как это делать? То есть, это очень практично. Это может казаться немножко какие-то такие теоретические понятия. Но на самом деле, каждый имеет понятие о человеке, и потом, читая Библию, он формирует, как мне донести Евангелие до моей мамы, для моего отца, или еще до кого-то. Как мне поступать, как мне говорить, стоит прийти на работу и работать 3 года, чтобы никто не подозревал, что я христианин, и потом они все спросят, как ты так можешь по-другому поступать? И я им расскажу, и они там покаются. И проблема, что последние 5 работ я 3 года нигде не работал, только по году, поэтому последние 5 лет я евангелизировать на работе не могу, потому что они не воспримут. Они сначала должны как бы увидеть мою любовь к ним. Если они не увидят, ну, 3 года увидеть любовь. Если они ее не увидят 3 года, не впечатлятся, я их там не стану закадычным другом с ним, то они не воспримут Евангелие. Они-то хотят принять Евангелие, но им мешают эти церковники, эти христиане, которые им там насолили, и теперь я должен их перекодировать, что есть хорошие, ну и так далее. Я тут могу много семинаров проводить на эту тему. И в результате нам трудно благовествовать. И это основано на неверном антропологии. Я покажу, может, кто-то слушал, не заметил изъяна в том, что я говорил. Ну да, все правильно, так и надо. На самом деле там были изъяны. Это мы подчеркнули, что антропология занимает важную роль вообще во всем богословии, значит, во всей практической реальной жизни, самой обыденной жизни. Богословие – это то, что учит нас жить в обыденной жизни. Богословие – это есть учение, которое касается каждого нюанса, которым мы живем. Богословие – это не какая-то далекая теория. Второй момент, то, что мы подчеркиваем, антропология отвечает на глубинные вопросы человеческого бытия. Вот эти вопросы. Кто есть человек вообще? Это высокоразвитое животное или это высокое творение Бога? Сотворение или эволюция? Какие у нас отношения должны строиться между людьми? Кто есть человек и отсюда происходит, как мы можем обращаться с людьми? Если человек это просто высокоразвитое животное, эволюция это, в общем-то, правильная теория, то тогда это правильно убивать инвалидов. И это правильно убивать младенцев нерожденных. Потому что они нам мешают жить, эволюция идет вперед. Поэтому нацизм – это правильно. Потому что нацисты верили, что они высокая нация, арийская раса, которая как приводит человечество к следующему этапу эволюции. А есть некоторые, такие как евреи, цыгане, и потом там у них была целая как бы поступательная такая, ну, сначала нужно начать с низших, а потом и до нас бы дошло, до украинцев, чтобы их уничтожить, чтобы только арийская раса перевела человечество в будущее, ну и так далее, и так далее. Кто есть человек? От этого зависит. Если это просто животное, и мы можем убивать курицу, чтобы ее съесть, почему мы не можем убивать человека? Конечно, можем. Ну, не всех, но некоторых, которые нам мешают. Кто есть человек? Еще один вопрос. Что значит, что лишь человек является образом Божьим? Что значит, что он есть образ Божий, он радикально отличается от животных, от всего творения, которое Бог сотворил? Как это влияет на нас? Как это влияет на отношение мужчин к женщинам? Как это влияет на отношение к сиротам, к старикам? Я не знаю, вы осознаете это или нет, но государство, то есть мы, когда работаем, мы платим налоги, ну, мы, правда, неосознанно это делаем, у нас просто вычисляют там из зарплаты, да? То есть мы платим налоги для того, чтобы старички, которые выросли в Советском Союзе, да, они сегодня получали пенсию, они не зарабатывают для государства. Поэтому, когда в государстве очень много стариков и мало молодого поколения, то молодое поколение очень много денег начинает отчислять, чтобы содержать их. Потому что они ничего не дают. Они, ну, как бы в кошелек не ложат денег. Мы не сильно это осознаем, но, в общем-то, так устроено общество. Стоит ли это делать? Стоит ли заботиться о стариках, которые, ну, понимаете, да, от того, как мы верим, от того, как мы смотрим на человека, зависят эти очень практичные вопросы. Существует ли расовое и межполовое единство или какое-то единообразие? Можем ли мы нормально относиться к пигмеям? Каким-то нациям не очень развитым интеллектуально, не очень образованным, к людям другого цвета кожи. Разве они не хуже? Как мы должны относиться к тем, которые живут бездомно, например, к некоторым, не все цыгане такие, но некоторые цыгане такие, они кочуют и всякое такое, к бомжам и тому подобное. Как мужчины к женщинам должны относиться? Являются ли дети полноценными людьми или нет? В первые века детей просто убивали, потому что они мешали. Их просто, собственно, выкидывали на свалку, вот так их убивали. И в письмах, которые там один солдат, например, я когда-то читал, часто это привожу, пишет своей жене, он пишет там что-то по дому, там вот крыша прохудилась, ты там найми человека, пусть, а мы из похода, когда вернемся, и ты же беременная, родишь, выкинь его, если не мальчик. И дальше он там пишет о каких-то, пойди там хлеба в магазине купи. То есть, между прочим, то есть ценность человеческой жизни, ребенок не считался человеком. И сегодня, кстати говоря, в нашей стране убивают детей. Ну, это просто аборт. На самом деле наша страна погрязла в убийствах. Тысячи, тысячи убийств делают мужчины, которые ответственны за жизнь этого ребенка, и женщины, которые вынашивают этот ребенка внутри себя. Но мы даже так не мыслим, потому что это... В нашей антропологии мы, в общем-то, не задумываемся о том, что это реальный человек. Ну, в какой-то ситуации задумываемся, но мы не чувствуем так, что это огромная проблема. Это огромная проблема, в нашей стране даже об этом не говорят. В Америке об этом говорят, в Америке есть война вокруг этого, и больше аборт побеждает. Например, избранный нынче президент Обама стоял на такой позиции, его выбрали, многие люди так хотят верить, что это решение женщины, что сделать с тем человеком, с тем ребенком, который внутри. Он не является ребенком, он не является, точнее, человеком, пока он не родился и не закричал. Поэтому его можно уничтожить на любом месяце беременности. Вплоть до того, что вот рожать завтра это можно сделать. Вплоть во время родов, если он не закричал, его еще можно убить. Многие проголосовали за него. При этом, например, если беременную женщину сбивает машина, она подает в суд и отсуживает как за двух людей. За себя и за того, который у нее внутри. Это такое лицемерие просто. И так далее. Это много таких вещей. Каково положение человека в мироздании? Как человек должен видеть себя и думать о себе? Как он должен, такое модное слово, психологическая самооценка, как он должен себя воспринимать? То есть, где он находится вообще в мироздании? Знаете, есть такое выражение, в Советском Союзе было, да? Человек, это звучит гордо. Некоторые люди переделали хорошо. Человечишка звучит горденько. То есть мы реки вспять поворачиваем, мы властелины вселенной и тому подобное. Так ли это? Действительно ли человек такой властелин? В чем заключается предназначение или смысл жизни человека? Еще один важный вопрос. Ради чего человек живет? Ради чего он должен жить? Как человеку обрести счастье, удовлетворенность или наполненность? Если человек определенным образом устроен, что может действительно наполнить его душу так, чтобы сделать его счастливым? Это очень важный вопрос. Где человеку черпать истинное понимание мира и того, как в нем жить? Ну, у нас образование, у нас наука, мы космические корабли в космос посылаем, мы знаем все. Недавно я слышал, когда коллайдер опять запускали, они, коллайдер такая штука, пытаются воссоздать, как взрыв был. Его-то не было, наверное, ну не знаю, может без всякого взрыва, но они пытаются это воссоздать, и в Харьков посылался сигнал почему-то, где-то там это из Англии. В Харькове в институте там какие-то компьютеры обрабатывали сигнал, что какие-то выводы, и одного такой старичок научного вида, ему задают вопрос, а вы не боитесь, что коллапс может какой-то начаться, вы с такими вещами? И он спокойно очень, нет, мы полностью все контролируем. И я смотрю на него, я говорю, какая гордыня, это неправда. Мне не нужно быть таким ученым, как ты, чтобы понимать, что ты не контролируешь все. Я учился в институте, я общался с профессурой, которая делала науку. Я знал, что это такое. Они не знают всего. И они это знают, что не знают всего. Но надмение, которое человек воспитывает, мы властители, мы управляем Вселенной, мы в этом вопросе все знаем. Мы можем все знать и все определить. Наука достигла высот. Гагарин в космос летал, Бога не видел до Луны назад. Бога нет поэтому. Мы, человек это звучит гордо. Где взять истину, где понимание мира взять? Где человек это может брать? В чем главная проблема человека и всего человечества? Христиане, как они должны реагировать на политику? Они должны идти в политику и решать проблемы этого нашего государства. И они против политики как таковой. Но это ли главная проблема? Если экономическую систему поднять, то это будет лучше для Евангелия, да или нет? И да, и нет, неизвестно, это Божий план только. Или, может быть, христиане должны заниматься экологией прежде всего, это должна быть их миссия на земле. Они должны восстановить разрушенное творение, мы призваны правильно управлять творением, это наша главная миссия. Одни евангелизируют, а я призван к другому. Я призван к этому. А я призван к тому, чтобы бизнес поднимать в Украине. Ты там евангелист, хорошо, я не против, а я бизнесмен, я деньги зарабатываю. У меня такая же самая миссия, как у тебя. Так ли это? В чем главная проблема человека? Христиане призваны решать главную проблему человечества. Главный изъян, корень всех проблем. В чем же она, эта главная проблема? Как решается эта корневая проблема? Как человеку изменяться? Как человек устроен? Я уже об этом много говорил. Это вот антропология этого всего касается. Это практично, мне кажется, очень сильно. Третья причина, почему антропология – это важное учение библейское. Понимание библейской антропологии делает служение угодным Богу. Антропология, которая базируется, точнее служение, которое базируется на верной библейской антропологии, на правильном понимании человека, только это служение может быть угодным Богу. потому что это служение отвечает на реальную ситуацию. Оно посвящено реальной проблеме человека. Оно действительно поистине плодотворно, оно действительно изменяет что-то, что, над чем Бог трудится, что Бог хочет изменять. То есть очень можно многие разные вещи делать. Например, можно сделать очень большую церковь. Много-много-много людей. В Америке есть такая церковь, там есть так называемый пастор, не знаю, христианин он или нет, Джоэл Остин. Его церковь, это немножко трудно описать, но это, наверное, как республиканский стадион, вот столько людей. То есть самая огромная церковь, наверное, в мире, ну, в Америке точно. И то, что он там, то есть он огромное количество людей. Наверняка там очень многие люди невозрожденные просто, как у нас православные все, так там все протестанты в Америке. То есть точно они могут помолиться и какие-то вещи сделать, сказать, какая хорошая была молитва, молодец, на Рождество или еще когда-то. Но для них это просто формальность. Такая протестантская только. И то есть служение может быть внешне кажется эффективным, влиятельным. Или, например, мы какому-то человеку стараемся помочь. Мы с ним, он пришел, он плачет. У него какая-то огромная проблема. Мы с ним поговорили, и он утешился. Я помог ему. А может быть, Бог хотел, чтобы этот человек продолжал плакать. Может быть, Бог хотел, чтобы ты помог ему увидеть истину, чтобы он еще больше плакал. Но визуально мы можем что-то делать, и нам может казаться с нашим гуманистической антропологией, гуманизм – это когда человек превыше всего, его чувства, его самовосприятие, его ощущение, его такое внутреннее душевное благополучие – это самое главное, поэтому христиане любовью и нежностью должны просто всех поддерживать, всем должно быть хорошо, и поэтому если я послужил и его утешил, то это хорошо. И мы оценили по своей антропологии, но для Бога это неугодное было служение. Для Бога, Павел, помните, говорит, что «я опечалил вас». И это хорошо, если опечалил его покаянию. То есть это нормально. Все христиане призваны выполнять великое поручение. То есть они должны верно совершать различные служения, которые, ну, как бы с великим поручением связаны. В свое сердце развивать, в своей семье, в своей церкви, для окружающих безбожных людей какое-то служение совершать, Евангелие нести и так далее. И без верного библейского понимания людей христиане не могут угодно Богу служить. И они не могут быть поистине плодотворными или эффективными в своем служении. Они будут что-то делать, для людей это как-то эффектно, но для Бога нет. Несколько моментов. Нужно оценивать людей из мира и благочестиво взаимодействовать с ними во всех сферах жизни и общества. Как я уже говорил, политика, экономика, соработники наши какие-то, с кем мы учимся и так далее. Нужно правильно оценивать. Часто мы неправильно видим людей, поэтому много разочаровываемся. Второе, нужно проповедовать Евангелие погибающим грешникам. Нужно видеть их как погибающих грешников, видеть, что Евангелие – это ответ для них. И когда он плачет, может быть, на похоронах, нужно его поддержать, утешить, проявить любовь, но и благовествовать ему Евангелие. Хотя это может его ранить еще больше сейчас. Но может быть, это тот момент, когда он должен прийти ко Христу. Нужно присоединять новообращенных к церкви, как это делать, как помочь им действительно, ну, соединиться с церковью. Нужно самим духовно возрастать и помогать в этом другим. Это я описываю великое поручение. Самим расти и помогать другим, от того, как мы понимаем людей, это формирует наше служение, как я сам меняюсь, как другим помогаю. Нужно совершать в общем пасторство, наставничество, душепопечение к людям. Нужно осуществлять и поддерживать библейское устройство и приоритеты церкви. Церковь как-то должна устроить, потому что она инструмент выполнения великого поручения. Как церковь должна быть устроена? Антропология на это влияет. Люди, приходя на собрание, должны просто отдохнуть и расслабиться, или они должны еще потрудиться, чтобы приблизиться к Богу и так далее. И последнее, хотя, наверное, это не единственное, это поставлять и поддерживать людей на то или иное служение, которое они могут нести. Часто я, например, в своей жизни много ошибался. Человек активный, что-то делает, он хороший служитель будет, а у него не хватает характера. Это то, почему я вначале говорил, что школа должна не просто знания взрастить, но она должна сделать человека посвященным истине. Это должно быть, он должен быть преданным истине человек, он должен работать с истиной, он должен применять ее к своей жизни, он должен нести ее другим. И поэтому домашнее задание – это инструмент, как наш характер меняется. Это не один единственный инструмент, но это важный инструмент. Поэтому одной активности мало для того, чтобы быть действительно эффективным служителем. Быть просто милым парнем или милой девушкой очень мало. Очень много, очень многие были очень милыми. И кажется, ну вот само смирение христианское, сама зрелость. И потом бывает, человек выходит замуж или женится, и от служения, от преданности церкви ничего вообще не остается. Человек тут же говорит, какая у него тяжелая жизнь, что у него же вот муж есть или жена, это очень трудно, и ты смотришь и думаешь, упс, а если родится ребенок, тогда что? Тогда вообще как бы в церковь я ходить не буду, а если трое или четверо детей, ну и так далее. То есть это показывает просто незрелость. Поэтому поставлять служителей, поддерживать служителей всех христиан нужно, ну, в соответствии с их зрелостью. Сегодняшнее христианство во многом стало неплодотворным, оно как бьет в воздух просто, не цель, совершая служение на основании мирской, а не библейской антропологии. Как я уже сказал, можно много людей собрать, думать, что ты успешен, но это не изменяет их сердца, и это реально ничего, и это умирает. Современный неверный взгляд на человека. Вы можете здесь посмотреть, человек как животное, человек как сексуальный организм. Это Фрейд придумал. От этого все строится. Если сексуально он не удовлетворен, он ничего не может там функционировать хорошо и так далее, и так далее. Человек экономическое существо. Материализм мотивирует человеческое поведение. Человек не может пламенно служить Христу, ему нужно платить за это зарплату, потому что, ну вот как бы человек так не может жертвовать много. И так далее, здесь вы видите, и восьмое, и девятое. Человек – существо нуждающееся. Это то, что представляет так называемое христианское душепопечение, или такое душепопечение, которое много идей взяло из мирской психологии. Они смотрят на человека, они говорят, как устроен человек. Это такой сосуд нуждающийся, и пока его нужды не восполнены, он никому не может отдавать. И вот часто представители этого направления, они будут много учить, что ты должен прежде возлюбить самого себя, чтобы научиться любить других. И даже отрывок, да, написано, чтобы мы любили других, как самого себя. Почему ты не можешь любить других? Да потому что ты себя еще не научился любить. И это абсолютно не библейская идея, мы очень любим себя. Это очень легко, если я что брошу, никто не подставит свое лицо. Ох, как я себя не люблю, пусть мне будет плохо. Даже люди самоубийством жизнь свою заканчивают, потому что они не выносят страдания и не хотят больше страдать, они хотят избавиться от страданий. Они себя очень любят. Но такое вот так называемая христианская психология, она представляет чисто мирскую позицию. Есть много книг, которые написаны с такой позицией. Они построены вокруг, у нас есть нужды, нам трудно, у нас есть нужды, человек в центре, мы должны удовлетворять эту нужду, мы должны защищать себя, мы должны так построить все заповеди, использовать, так семью строить, чтобы просто твои и мои нужды были восполнены. Это главная идея. И только тогда, когда наши нужды будут восполнены, мы в состоянии будем делать какие-то шаги по отношению к другим людям. Много есть таких служений, которые на этом, так сказать, пропагандируют, у меня есть законные нужды, пока они не восполнены, жертвовать я не буду. И девятый момент, еще такого неверного представления человека. Человек ищет Бога сам по себе, он богоискатель. И найти его он не может просто потому, что препятствия, там церковь не такая, традиции не такие, или как-то меня как-то там мало любили, или там еще что-нибудь такое. На самом деле написано в Библии, что человек не ищет Бога. Евангелие должно взломать его сердце. И поэтому я могу 3 года на работе его впечатлять своей любовью, а он скажет, ну вот есть же такие еще хорошие люди, как я. И он может совсем не задаться вопросом, а почему я такой. Если Бог действует в его сердце, истина касается, он может увидеть признаки истины во мне и тогда спросить меня. Но вовсе не потому, что я как бы могу кого-то завоевать своей любовью, или какими-то хорошими мелодиями на собрании, или пинг-понгом мы можем покаять 10 подростков. Они вот поиграют с нами в пинг-понг, и все. Пинг-понг – дело хорошее, во время пинг-понга можно Евангелие рассказать. Но мы должны ясно понимать, что человек, он не ищет сам по себе Бога. Он противится Богу. И здесь должно быть молитва, служение Евангелия. Конечно, люди должны быть зрелые, они Евангелие должны всей жизнью показывать и поклоняться Богу. Такие вот есть неверные представления о человеке. Итог. Поведение обусловлено условиями. Наш взгляд на человека сильнейшим образом влияет на наше поведение, на наше состояние. То есть это ложный итог из всех этих представлений. Умноженный на несколько миллиардов глобальный кризис нашего существования, немножко сложно, является кризисом антропологического самопонимания. Это такая фраза для того, чтобы вы улыбнулись. Ну, идея какая, что Одна из главнейших проблем – это антропологическое самопонимание. Как мы смотрим на себя? От того, как мы смотрим на себя, мы ищем выход. Чуть ниже, смотрите, если же человек в своей сути является духовным существом, вы можете здесь записать, духовным существом, а не просто высокоразвитым животным или рациональным существом, которое нужно там прикормить чем-нибудь, и оно пойдет туда. Если оно является духовным существом, существом поклоняющимся, чье сердце устроено как поклоняющееся сердце, сердце, в котором есть определенные ценности, то тогда наибольшая его нужда – это взаимоотношения с Богом, то есть правильный объект поклонения. Вокруг этого все определяется. Примером служения основано на неверной антропологии, может быть, служение Seeker Sensitive или целеустремленная церковь, может быть, вы слышали, где говорится, что человек, он ищущий, и мы должны быть чувствительны. Seeker – это ищущий, sensitive – чувствительный. Христиане должны быть очень чувствительны к тем, кто ищет Бога. Из-за того, что у нас длинные проповеди, люди не каются. Из-за того, что у нас какие-то сильно богословские песни, люди не могут обратиться к Богу. Из-за того, что люди не получают душевного удовлетворения на наших собраниях. Вот это причина. И они должны прийти, им должно быть хорошо, как в массажном салоне. Им просто они, ой-ой, как они должны, ну я немножко утрирую, так не говорят, конечно, Seeker Sensitive, но так похоже. Вот в этом выход. И это основано на неверной антропологии. Многие евангелизации поэтому строятся вокруг этого. Что нужно сделать? Нужно просто очень мощный драйвовый концерт сделать, и вот тогда люди покаются. Ну, суть, я не против концерта, если там проповедуется Евангелие, слава Богу. Пусть концерт, пусть не концерт, пусть пинг-понг, что угодно. Если там главная идея, то есть Евангелие, которое может исцелить человека, там есть, хорошо. Но оно там, иногда оно как бы там настолько уже между строк, что не различить. Иногда я слышал рок-группа, которая достигает рокеров. Они говорят, что нам нужно быть рокерами, чтобы достигнуть рокеров. Иначе они нас слушать не будут, если мы не рокеры. И я как-то был на таком концерте или слышал несколько песен. Эти рокеры выходят, они выглядят как сатанисты, на мой взгляд. Ну, в смысле, то есть та же форма одежды. Они, конечно, не сатанисты. Они играют Евангелие, которого не слышно, потому что там такая музыка, такой драйв, что ты ничего услышать не можешь. Это евангелизация для рокеров. Они потом спросят и так далее. Мы когда-то так церковь начинали с неформалов. Пока мы им разрешали делать то, что они хотят, они были с нами. Особенно зимой, когда в переходе холодно, а у нас в зале тепло. И бесплатный чай. Как только мы им сказали, нет, так вот не нужно ноги там ложить, куда не нужно, не нужно орать там во время, им уже стало неинтересно. Хотя они много вроде бы слышали и все. Четвертое и последнее, мы на это посмотрим, и это будет наше введение. Еще одна причина, почему антропология важна. Понимание библейской антропологии дает возможность верно оценивать мирские теории о человеке и обществе. Мы живем в обществе, которое движимо философиями. Может быть, мы об этом так не думаем. Мы просто смотрим там телевизор, например. Но на самом деле там философия определенная. Например, передача «Окна» доносит определенную философию жизни. Или какой-нибудь телесериал доносит определенную философию жизни. Или фильм «Аватар», он доносит определенную философию мироздания. Что вот мы должны соединиться с природой, и матенька природа, она вот нас кормит, поет, и самое главное, и Бог внутри тебя, и Бог в природе, ну что-нибудь в этом роде. То есть много разных философий. Тот же коммунизм – это определенная философия. То есть коммунизм строился на неверной антропологии. Коммунизм – главный принцип, ну или один из главных, да? От каждого, знает кто-нибудь или нет, по способностям и каждому по потребностям. Что это значило? Я в школе знал, но не понимал, что это значило. Это значит, если очень просто, то каждый будет трудиться и вкалывать, сколько он только может, а просить за свой труд будет только, сколько ему нужно. Ну так, по скромным нуждам, думая о других людях. Поэтому, почему человек, он сам по себе такой, но почему он не такой, потому что капиталисты есть. Они эксплуатируют, поэтому пролетарии всех стран соединяйтесь, и нам нужно на новый эволюционный шаг выйти, чтобы все пролетарии объединились, и чтобы ну, нацисты думали про арийскую нацию, а коммунисты думают про пролетарии, рабочий крестьянский народ, который ведет на следующий этап развития человечества, эволюционирует дальше. То есть это вера в эволюцию, вера в человека, вера в то, что человек хороший, и он хочет жертвенно много трудиться, и просто нужно создать условия. А условия какие? Нужно убить капиталистов. Ну, революция так, ну или как минимум выгнать их куда-нибудь подальше, забрать, разделить, и когда мы разделим, то люди, конечно, будут развиваться, они как бы свое забрали, и они этим будут, они это не пропьют, они не разграбят, не распродадут там железо и заводы и все, куда бы себе там где-нибудь на какой-нибудь счет в Швейцарии. Они будут вкладывать, они будут заботиться друг о друге. Это коммунизм. Социализм – это еще не дорожший коммунизм. И боролись за это, и напоролись. Это просто неправда, человек не такой. И христианам нужно это оценивать. То же самое христиане, которые были в Германии, должны были верно оценить нацизм. Или вот эту арийскую идею. Сегодня, когда мы смотрим многие-многие передачи, наши дети смотрят, и мы каждый день, человекоцентризм проповедуется, сексуальная революция проповедуется, идея Фрейда, что без сексуальных отношений человека не человек, он недоразвитый, он не может нормальной полноценной жизнью жить. И через многие очень милые телесериалы такие вещи пропагандируются. Поэтому нам нужно правильно видеть библейское учение, чтобы это оценивать. На фоне быстрорастущего теоретического накопления антропологических познаний в области медицины, то есть антропологические идеи, это вставочка, вы видите, это не я писал. В медицине какие-то идеи, в психологии, в политологии, в образовании, в экономике, более и более какие-то идеи антропологические как бы движут миром. Поэтому без глубокого понимания и убежденности в библейском учении о человеке христианин будет дезориентирован в мире, он будет как сбит с толку, он не будет понимать, как на что реагировать. И христианин не сможет верно оценить разные здесь философские идеи, которые я уже упомянул здесь. Итог. Таким образом, знание, и не просто знание, но и убежденность, то есть глубокое познание, и когда ты становишься на эти знания истины, и убежденность в библейском учении о человеке представляет высокую важность для христианского богословия, для христианского служения, вообще для жизни в реальном мире, для служения угодного Богу и служения поистине плодотворного, и вообще для всей жизни, для каждой сферы жизни. Это важная часть библейского учения, которую нам нужно исследовать. И мы сейчас сделаем перерыв.